что самое важное, самое главное в нашей жизни. Амин. Видеть всегда пред собой Адоная. Ощущать его присутствие. Каждой клеточкой ощущать его дыхание. И самое важное, не то, сколько ты знаешь в своей голове про Бога, а то, насколько ты смирен в своем сердце и насколько ты в благоговении и трепете перед Ним ходишь. И тогда тебе не надо долго пробиваться в молитве, чтобы ощутить Его присутствие. Всевышний сказал: «Я живу на высоте небес и в святилище, и в сердцах сокрушенных духом и смиренных сердцем, чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных». Отче, я прошу Тебя, дай нам сейчас эти сердца сокрушенные и смиренные, уповающие не на свою праведность, не на свои дела, но на Твою милость, на Твою любовь, на имя Твое. Прострись к каждому своей благодеющей рукой и очисти нас, Господи, от всего, что может разделять нас с Тобою. Омой нас водой чистою, Словом Твоим. Окропи нас кровью Сына Твоего. А мы благодарим Тебя, что во всякое время, в любой нашей ситуации, мы можем приходить к Тебе, изливать свое сердце перед Тобой. И Ты знаешь, уже прежде того, как мы будем просить, все, о чем мы будем просить. И мы благодарны Тебе за то, что Ты внимаешь нашим молитвам. В имени Машиаха Иешуа. Амин.
Итак, у нас сегодня недельная глава Хаей Сара, жизнь Сары. И мы продолжаем познавать природу истинного Амашеха Иешуа, живого Слова Божия. Давайте прочитаем несколько стихов из 25 главы Берешит, чтобы я мог сказать название проповеди, то, о чем мы сегодня будем говорить. «И взял Авраам еще жену именем Хетуру, и она родила ему Зимрана, и Акшана, Медана, Мидьяна, Ишбака и Шуаха. И Акшан родил Шеву и Дадана. Сыны Дедана были Ашурим, Ултушим и Лаюмим. Сыны Мадьяна, в Торе написано Мидьян. Везде Мадьян, где в Синодальном, на самом деле Мидьян. Эфа, Эфер, Ханох, Авида и Элдага. Все сии сыны Хетуры. И отдал Авраам все, что было у него Ицхаку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и послал их от Ицхака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет, и скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. Наверное, многие, читая это местописание, не раз задавали себе вопрос: а что здесь происходит? Действительно непонятно, кто такая Хетура, зачем нужно было рождать еще шестерых сыновей, если уже родился тот, в котором семя обетования. Тем более, если посмотреть дальше, как будут развиваться взаимоотношения между потомками этих рожденных, от Хитуры с потомками Ицхака, мы видим, что там тоже не все хорошо. И спрашивается, что тут происходит? Вы знаете, я когда раньше читал это место, у меня все время вот такое чувство было, это неправильное было понимание, но оно было такое, похоже, Авраам решил выйти на пенсию и пожить для себя. Но когда я читаю 7 и 8 стих, Авраам скончался и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему, то я понимаю, что здесь не все так просто. Ну, во-первых, насыщенный. Ну, жизнью, я так понимаю, добавлено в тексте. Но насыщенный, о чем это говорит? Ну, кто-то может сказать, ну да, долго жил, хорошо жил, ну, прожил в удовольствии, да, ну, насыщенный. Но, послушайте, когда мы читаем «насыщенной жизнью», то я понимаю, что речь идет о жизни с большой буквы. Машиах Иешуа о себе сказал, что он есть путь, истина и жизнь. И когда Авраам умирает в 175 лет, насыщенный этой жизнью, то я понимаю, что речь идет о полноте возраста Машиаха в Аврааме. А если так, то получается, что вот все, что происходит в жизни Авраама после того, как умерла Сара, это тоже часть служения Всевышнему, которую нам надо понять сегодня, понять, что здесь происходит, что за всем этим стоит. При этом мы все время говорим, что Тора духовна, что каждое событие в Торе, оно раскрывает замысел Всевышнего, как он устроять будет и устрояет человека по своему образу и подобию. И когда мы читаем про жизнь Авраама, ну, раньше, когда я читал, я понимал, что да, это история семьи Авраама, его потомков, ну, нам надо знать и видеть, как это семя Машиаха через Авраама, Ицхака и через Иакова пришло в этот мир. Да, это действительно так, но когда мы читаем апостола Павла, например, послание Галатам, 4 главу, и видим, что Агарь – это завет от горы Синайской, который рождает в рабство, и сын, который там рожден по плоти, то тогда Тора открывается совсем на другом уровне духовном. Вроде бы мы читаем о событиях в жизни Авраама, а тут мы видим, что это образ чего-то гораздо большего. То же самое с Акедой Ицхака. Это не только эпизод в жизни Авраама, это часть замысла Всевышнего, когда он своего сына отдаст во искупление грехов многих. И также мы смотрим на Сару, мы говорим, Сара – жена Авраама. Сара рождает Ицхака. И если мы прочитаем, опять же, 4 главу послания Галатам, то там можно увидеть такую простую мысль. Мы – дети обетования по Ицхаку. Знаете, что за этим стоит? Если сказать просто, то каждый, рожденный свыше, это есть та Сара, которая зачала в себе живое слово. И вот то, что мы взращиваем в себе, это и есть вот это семя обетования по Ицхаку, это и есть вот этот будущий Иерусалим, который сейчас созидается. То есть, Сара – это каждый рожденный свыше, который носит в себе и взращивает в себе это семя. Послушайте, какие глубины. А мы читаем только про жизнь Авраама и Сары, и все, что происходит в их жизни. А на самом деле мы видим, что это глобальные процессы. У вас вмещается это? Послушайте, если это глобальные процессы, то тогда о каких глобальных процессах речь идет вот в этих последних 38 годах жизни Авраама после смерти Сары? Вы же понимаете, что рождение этих шестерых сыновей, которые родила ему Хетура, ну, если мыслить по аналогии с тем, что мы уже знаем о Агарь и Ишмаэле, как мы считали, что это какое-то случайное событие в жизни Авраама, которое ему не надо было делать, а на самом деле мы смотрим, что завет от горы Синайской без него вообще никак. Тот, который рождает в рабство, потому что, когда Всевышний хотел вести народ живым путем, путем личного общения с каждым, народ испугался, говорит, зачем нам умирать? Мы не хотим умирать. Мы лучше будем делать то, что Всевышний Моше скажет. И вот он вам, завет от горы Синайской, рождающий в рабство. Что значит рождающий в рабство? Что значит быть рабом? Хотя апостол Павел говорит там же в Галатах 4 главе, что всякий рожденный свыше, он в детстве ничем не отличается от раба. О чем это? Да все очень просто. Когда я раб, то мне часто приходится делать то, что я не хочу. Но я заставляю себя это делать, потому что мой господин сказал. Вот тогда я раб. А сын, он уже делает все с радостью, от полноты сердца. То же самое, что раб делает по принуждению, заставляя себя. Вот она, где свобода. Вот они, как сыны, рождаются. Ну, это те духовные процессы, которые мы видим во взаимоотношениях Авраама с Сарой и с Агарью, с Ишмаэлем. И мы видим тот путь, который раскрывается через Ицхака, потому что Павел говорит, мы все дети обетования по Ицхаку. Тогда же, что значит рождение вот этих шестерых сыновей от Хетуры? Ну, во-первых, кто такая сама Хетура? Слово Хетура от корня катар. Слово такое кторет, слышали? Кторет. Так вот, слово хетура от глагола катар, сжигать всесожжение. И если про Агарь мы везде читаем, что Агарь египтянка, Агарь египтянка, Агарь египтянка, то про хетуру мы вообще такого не читаем. Хетура уже свободна от Египта. То есть, она освобождена от Египта. Более того, как говорят мудрецы Торы, это Агарь, которая посвятила себя в веру Авраама. И все это время, когда она была в изгнании, она хранила себя для Авраама, ни одного мужчину к себе не подпускала. И вы знаете, я с этим могу где-то согласиться, потому что, говоря о любви безмерной Всевышнего и о справедливости Всевышнего, мы как-то уже обсуждали эту причину, почему так скоропостижно умерла Сара. Это в ранних проповедях у нас есть, там, за 71 год, по-моему. В 16 главе Берешит мы читаем о том, что Сара просит справедливого суда у Всевышнего по отношению к Аврааму за то, что Агарь стала пренебрегать своей госпожой. И вот в четверг на разборе Торы мы говорили об этом, что этот мир управляется Всевышним по принципу меда кенегет меда, мера за меру. И когда кто-то просит у Всевышнего справедливого суда по отношению к кому-то, то ему надо быть готовым, что с него начнут первого. Его будут судить этим судом справедливости, а потом уже того, о котором он просит. Поэтому не случайно Машиах Иешуа нас все время учит тому, что когда стоите на молитве, прощайте, если на кого что имеете. И эту притчу рассказывают про 10 тысяч талантов, которые были прощены одному. А тот пошел и не простил там 100 динариев. Это все не случайно, это очень серьезно. Так вот, Сара умирает, хотя ей еще жить и жить. 127 лет. И я когда на это смотрю, и смотрю, что потом еще 38 лет Авраам живет с Хитурой, вам не кажется это таким случайным совпадением? Сара, забеременев и прожив с Ицхаком вместе с Авраамом, 38 лет умирает, а та, которую она дала в лоно своему мужу, а потом ее выгоняет, обвиняя ее во всем, теперь еще 38 лет будет жить с Авраамом, родив ему еще 6 детей. То есть, я хочу сказать, что это такое косвенное свидетельство, которое меня действительно убеждает в том, что это Агарь. Тем более, что в первой книге Паралипоменон, в первой главе, по-моему, там Агарь снова названа наложницей Авраама, которая родила ему вот этих 6 детей. Наложница. А когда мы смотрим на Иакова и его взаимоотношения со своими 4 женами, вот эти служанки его жен тоже названы наложницами. Служанка жены – наложница. То есть, тут как бы становится более-менее понятным, кто такая Хитура. То есть, Хитура – это образ той, которая принимает семя Авраама и рождает ему 6 детей. И причем, если Ишмаэль был рожден еще до того, как Авраам был обрезан, и несмотря на это, Всевышний говорит, Берешит 21 главе в 13 стихе, «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое», то подумайте, что в этих, которые родятся от Хитуры уже после того, как Авраам был обрезан, какое же семя тогда в этих детях 6? Семя Авраама, который уже входит в полноту возраста Машеха. И мы не сомневаемся в том, что все, что Авраам делал от первого дня своей жизни до последнего, во всем он следовал воле Всевышнего, будучи водим его духом. Ни одного дня он не жил для себя. Всю жизнь он посвятил на то, чтобы служить Всевышнему, и тогда следует понимать, что вот эти дети – это тоже часть замысла. Весь вопрос в том, чтобы нам понять, в чем суть этого замысла, если мы видим, что вообще все, что происходит в жизни Авраама, это настолько глобальные процессы, что даже вместить в мозгах порой сложно. А Всевышний через это созидает небесный Иерусалим, через это устрояет человека по образу и подобию. Так что же за всем этим стоит? Ну, чтобы долго вас не мучить, я вам скажу сразу эту мысль, а потом покажу на писаниях подтверждение. Вот в послании Римлянам, в 9 главе, апостол Павел говорит, ну, 6 стиха, «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его». Слышите? Хотя во всех детях Авраама, сколько детей было у Авраама, скажите мне? 8. Во всех 8 семя Авраама, но Писания говорят, что не все они дети Авраама. Послушайте, ну как же они не все дети Авраама, если они родились от Авраама, и тот же самый Ишмаэль называется сыном Авраама. Как же они не дети Авраама? Так вот, разница есть между детьми по плоти и духовными детьми Авраама. Подумайте, сколько в мире людей сегодня называют себя детьми Авраама. Ну, один христианский мир, сколько миллиардов, сколько конфессий? Вот брат Наум говорит, что где-то примерно 1,5 миллиарда человек, а конфессий сколько? Ну, кто-то говорит 2000, кто-то 10. Трудно вообще сказать. Но подумайте, они все называют себя детьми Авраама. А прибавьте к этому мусульманский мир. тоже дети Авраама, причем и по плоти в первую очередь. Я уж не говорю о сыновьях Иакова, которые, кстати, не называют себя детьми Авраама, они называют себя детьми Иакова. Но по сути они тоже являются детьми Авраама. То, о чем мы сегодня будем говорить, очень важно. И вот этот эпизод в жизни Авраама, он не случайен. И эти дети, рожденные, тоже не случайны, потому что мы видим, Хитура, это та, которая уже освобождена от рабства. Скажите, а как Бог освобождает человека от рабства? Выводит из египетского рабства. То есть, это уже определенный духовный уровень для человека. И вот этот человек, ну, будем говорить образно, Хитура, принимает семя Авраама, рождает шестерых детей. И мы читаем, что Авраам отправляет их. Очень интересно написано. Давайте откроем, прочитаем. Смотрите. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Ицхака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, запятая, в землю восточную. Скажите, зачем нужно вообще повторять? На восток, а потом еще в землю восточную. Вы же понимаете, что когда в Торе что-то повторяется, то это имеет какой-то смысл. Понимаете, слово «восток» в Писаниях переводится «туда, откуда раньше». И вот именно там поставлен этот вращающийся меч в Эдем. Огненный вращающийся меч, обоюдоострый, который Слово Божие. И Авраам дает всем своим сыновьям подарки, я бы сказал, дары, и отправляет их на восток. Но при всем при этом мы читаем, что не все дети Авраама, но в Исааке наречется тебе семя. А в Колоссянах 1:27 мы читаем о том, что семя Машиаха, оно есть в каждом человеке. А в послании Галатов 3:29 мы читаем: если же вы Машиаха, то вы семя Авраамова. Если вы Машиаха, если Машиах живет в вас, и это ваша новая природа, то вы и есть семя Авраама. И тогда понятно, что то, что пишет апостол Павел в Римлянах 9 главе, не все дети Авраама, которые от семени его. Смотрите, в Галатах написано, если вы Машиаха, то вы семя Авраама. А в Римлянах написано, что не все дети Авраама, которые от семени его, но в Ицхаке наречется тебе семя. Что же это все значит? Как-то мы говорили о той особенности чрева Сары, которая единственно могла взрастить вот это семя Авраама. И только что мы, разбирая этот момент в послании о Галатах, где апостол Павел говорит, что мы все дети обетования по Ицхаку. Как это понять? Я перед этим уже говорил, что по сути речь идет о том, что Сара, которая принимает это семя Авраама и рождает Ицхака, в чем особенность самой Сары? И Сара – это вот каждый из нас, ставший на путь Адоная, ставший на путь Авраама, для того, чтобы взрастить в себе это семя Машиах. Так вот, в чем особенность этой Сары? По сути, в чем особенность должна быть всех тех, которые приняли это семя Авраама и стали на этот путь Авраама? Помните, мы говорили о особенности Сары, что она в любой ситуации, как бы ей трудно ни было, она Авраама называла своим господином. Удивительно, даже вот эта ситуация, что Авраам говорит, что она и жена моя, и она и сестра моя. Когда мы смотрим на то, что Иешуа говорит о своей невесте, если смотреть послание евреям, 2 глава, то он там тоже называет нас своими братьями. Мы как бы и невеста его, жена его, да? И братья его. Вы видите, и здесь Тора имеет вот этот штрих, ну, на что-то указывающий более глобальное, чем просто взаимоотношения между Авраамом и Сарой. Так вот, Сара называла своего мужа господином во всякой ситуации. А апостол Павел говорит, что господином Машеха Иешуа можно назвать только Духом Божиим. Потому что, когда Сара называет Авраама господином, это значит, что она послушна ему во всем, повинуется во всем. И мы об этом уже говорили. Вот суть вот этого чрева, вот суть вот этой Сары, вот суть этих детей, которые действительно называются детьми Авраама, если мы читаем 9 главу послания Римлянам, что не все дети Авраама, которые от семени его. Но вот с Хаки наречется тебе семя, так вот, вот эти дети, которые в Ицхаке, да, они как раз в чреве Сары, той, которая послушна во всем своему господину, а я говорю, что каждый из нас это как прообраз Сары, которая взращивает в себе это семя. Когда она называет своего мужа господином, то она послушна ему во всем, а наш господин Машиах – живое слово. Я несложно вам все объяснил? Так вот, теперь все это вместе складываем и постараемся понять, что же значат эти шесть сыновей, о чем Тора хочет нам сказать. Все ведь от семени Авраама. И всех родила Хитура, которая, в общем-то, уже свободна от египетского рабства. И мы говорим, посмотрите, сколько сегодня в мире людей, которые называют себя детьми Авраама, и, по сути, все претендуют на небесный Иерусалим. Так как же этим всем детям Авраама прийти в этот небесный Иерусалим? Что им для этого надо? Ну, как минимум, надо стать на путь Авраама, надо открыть для себя путь Господень. Иешуа говорит, я есть путь, истина и жизнь. А что это значит? С чего начинать? С этого пути Господня, а путь Господень – это и есть закон Бога моего. Поэтому я говорил, что и сыны в детстве ничем не отличаются от рабов, потому что начинается все с послушания. А потом это становится естеством. И тогда приходит свобода. Познайте истину и наполняйтесь жизнью. Так вот, что же значит в замысле Творца эти сыновья Авраама от Хитуры? Зачем Аврааму нужно было еще рождать детей, если он уже знал, что все наследство, духовно в первую очередь, он передаст Ицхаку? И тем более, что в Писаниях мы видим, что некоторые из них реально стали врагами потомков Ицхака, сыновей Иакова. Так вот, чтобы понять, что же это все значит, давайте рассмотрим судьбу потомков одного из этих сыновей, Мидьяна. Очень показательная история потомков Мидьяна. Помните, когда Моше убегает от фараона, он приходит куда? В Мидьян, к священнику Мидьянскому. И берет себе в жену одну из семи дочерей этого мидьянского священника. Когда Израиль выходит из Египта, этот мидьянский священник выходит навстречу народу, прославляет Всевышнего за те чудеса, которые сделал он в жизни сыновей Иакова, приносит вместе с Аароном и Моше жертву Всевышнему вместе со старейшинами, слушает 10 заповедей, которые звучат с горы Хорив вместе с народом, мидьянский священник. И потом мы видим, что этот мидьянский священник становится, я так понимаю, родоначальником народа, который называется Кейни. Проходит 40 лет, и мы видим, что те же самые мидьяне вместе с моавитским царем Балаком, который, кстати, тоже мидьянец, замышляют погубить сыновей Израиля, и для этого приглашают этого колдуна Билама проклясть сыновей Израиля. Вы знаете всю эту историю. Старейшины мидьянские пришли, принесли дары Биламу для того, чтобы он проклял сыновей Израиля, чтобы они могли их уничтожить. Мы знаем, чем это все закончилось. И мы также знаем, что Билам дает совет, как можно нанести вред сынам Израиля, вовлечь их в блудодеяние. И вы помните историю с Пинхасом, когда он убивает князя рода Симеонова, пронзив копьем его и ту женщину, которая была с ним. Кто она была? Принцесса Мидьяна. Козби. Ложь моя, лживая, да? Имя такое папа ей дал. Козби. И после этого Всевышний говорит Моше, это 25 глава чисел, и сказал Адонай Моше, говоря: враждуйте с мидьянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мидьямского, сестрою своей убитую в день поражения Фигор. Послушайте, Авраам родил 6 сыновей, среди них Мидьян. Всем дал дары, всех отправил на восток. И при этом Ицхаку отдает все свое наследие, и духовное, и материальное. И в Писаниях мы читаем, что только в Ицхаке вот это семя обетования, а по сути получается, если смотреть дальше на историю взаимоотношений всех народов, в том числе и этих 6 сыновей, то мы видим на примере Мидьяна, что один мидьянский священник присоединился к этому семени, принял все, что было сказано на горе. И хотя он не пошел вместе с сынами Израиля, а пошел к своему народу, мы видим, что потом, вот в числах 24 главе, в 21 стихе, Билам говорит: «И увидел он кинеев, и произнес притчу свою, и сказал: крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое». Это сказано о потомках Итро, тестя Моше. Тоже мидьянец, священник мидьянский. Потом, когда мы смотрим дальше историю, мы видим книга Судей, 1 глава 16 стих, и сыны Иофора, кинеянина, тестя Моисеева. Ну, как бы не ошибешься. Мы знаем, что он мидьянец, но он уже кинеянин. Пошли из города Пальм с сынами Иудинами в пустыну Иудину, которая на юг Арада, и пришли и поселились среди народа. Книга Судей нам очень много раскрывает. Я благодарен Всевышнему, что вот он так устроил этот календарь, что мы сейчас параллельно с Торой читаем книгу Судей, и она очень много говорит. И вот то, что я сегодня говорю, я тоже это увидел через книгу Судей. Вот смотрите, в 4 главе Судей мы читаем о том, как Девора, в то время она была судьей в Израиле, говорит Вараку пойти сразиться с этим Сисарой. А Варак говорит: если ты со мной пойдешь, тогда и я с тобой пойду. А Девора говорит: хорошо, я пойду с тобой, но тогда уже слава этой победы будет не тебе дана, а женщине. И смотрите, какой женщине Всевышний дает славу победы над этим Сисарой и всем его войском. Это книга Судей, 5 глава, 24 стих. «Да будет благословенно между женами Иаиль, жена Хевера, киньянина, между женами в шатрах, да будет благословенно». Всевышний дает славу победы киньянке Иаиль, а это же род Медьяна. То есть мы видим, что, по сути, выбор-то за человеком. Мы видим, что есть медьяне, которые ожесточились против сыновей Иакова, против семени, которое в них, против Машеха, а видим, которые присоединились и стали благословенными в этом народе. Другими словами, у Медьяна, оказывается, тоже есть благословенные потомки. Так в чем же тогда замысел, в чем смысл рождения у Авраама вот этих сыновей от Хитуры? Что же Бог хочет нам сказать через это? Все очень просто. Уже когда Бог сотворил Эдемский сад, там было посажено дерево познания добра и зла. И это только для того, чтобы была свобода выбора. И эта свобода выбора должна присутствовать на всем протяжении создания этого человека по образу и подобию Всевышнего. Вот когда этот процесс закончится, когда мы посмотрим книгу Откровения, последнюю главу, мы там уже увидим, что дерево познания добра и зла там уже в небесном Иерусалиме нет. Там только дерево жизни. И вот для того, чтобы сохранить вот этот принцип свободы выбора для человека, Всевышний показывает это через рождение вот этих шести сыновей, которые были уже рождены от Хитуры, той, которая свободна от Египта. Я говорю, это же образ всех народов по всему миру, которые сегодня называют себя детьми Авраама. Но Писания говорят, не все дети Авраама, которые от семени его, но в Ицхаке наречется семя. И сейчас мы понимаем, вот глядя на судьбу Медьяна, что не обязательно быть прямым потомком Ицхака, поскольку семя Машеха есть в каждом человеке. А важно прилепиться к Ицхаку, к учению, к этим духовным ценностям, которые Бог передал Ицхаку, которые Ицхак передал Иакову, и хранителями которого является еврейский народ. Апостол Павел в послании Римлянам говорит в 15 главе, говоря о тех подаяниях, которые Македония и Ахая посылают святым в Иерусалим. 27 стих. «Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, святых Иерусалима, то должны и им послужить в телесном». То есть, неважно, как мы читаем опять в Римлянах 9 главе. «Ибо не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все израильтяне, которые от Израиля». Мы сейчас об этом еще тоже поговорим. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но в Ицхаке наречется тебе семя». И мы начинаем понимать, о чем речь идет. Все очень просто. Галатам 3 глава 29 стих. «Если вы Машиаха, то вы семя Авраама». А Колоссянам 1:27 мы читаем, что семя Машиаха есть в каждом человеке. И только человеку теперь нужно выбрать. Захочет он посвятить свою жизнь вот этому семени Машиаха, чтобы взращивать его в себе? Захочет ли он стать на путь Авраама и называть своего Машиаха господином, как Сара называла Авраама своим господином, чтобы взращивать в себе это семя? Это выбор человека. И по сути, это и есть суть духовной борьбы. Описание эту свободу выбора называют духовной войной. Вот книга Судей, я говорил, она мне как раз помогла это все увидеть. Когда мы смотрим вторую главу Судей, мы видим, что там приходит ангел Адоная, Это тот ангел, в котором имя Всевышнего, которое мы в книге Исход, 23 главе потом будем читать. И он говорит: «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим, дать вам». И сказал я, я хочу напомнить, что через этого ангела говорит Всевышний. Вот чтобы вы не думали, что это сам ангел говорит. Вот откройте Исход 23 главу. Ну, те, которые уже с нами не первый год, они все это знают. Всевышний говорит: «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и увести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что я скажу», слышите? «Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что я скажу, я Всевышний», тогда отсюда можно ясно понять, что это ангел, через которого говорит Всевышний. Поэтому, когда мы в книге Судей читаем во второй главе: «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю», то мы должны понимать, что это говорит Всевышний через этого ангела, «о который клялся отцам вашим дать вам, и сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек, и не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего». Что вы это сделали? «И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». И дальше вы знаете, о чем там говорится, но вот в 3 главе Судей с 1 стиха мы уже читаем: «Вот те народы, которых оставил Адонай, чтобы искушать ими израильтян». Опять Римлянам 9 глава. «Ибо не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее». Ну, и мы читаем и думаем: да, там война постоянно будет, то филистимляне, то ассирийский царь, то моавитяне, то Эдом придет, и постоянно война, война, война. Но послушайте, то, что мы читаем, вот эти войны, это уже следствие, причины в духовном. Причины в том, что в духовной войне поражение. Вот смотрите дальше. 4 стих. «Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Адоная, которые он заповедал отцам их через Моше». Послушайте, духовная война, о которой мы читаем в Новом Завете, в послании Ефесянам, допустим, 6 главе, вся суть ее в том, чтобы нам, преодолев все наши искушения и желания, остаться в послушании заповедям. И если мы остаемся в этой победе, тогда и снаружи никакая война не придет к нам. И мы понимаем, что эта духовная война будет происходить все это время, до тех пор, пока присутствует это дерево познания и добра и зла в этом мире, в разных своих видах, до тех пор, пока формируется народ Всевышнего. Именно те, которые от семени Ицхака. И по-другому не будет. И в книге Откровения мы об этом же читаем, в 12 главе, 17 стих, мы читаем: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иешуа Машеха». Вы видите? Эта война будет продолжаться до второго прихода Машеха Иешуа. И она, суть этой войны, в том, чтобы те, которые истинное семя Авраама, чтобы они научились воевать И чтобы в этой войне они могли возрасти в полноту возраста Машех. И по-другому никак. По-другому никак не вырастешь такой народ. Потому что чуть-чуть расслабляешься, все, смотрим, Израиль уже поклоняется другим богам. Только Бог судью поставит, вроде как все нормально. Судьи не стало, все, Израиль опять куда-то закосил не туда. А отсюда проблемы, отсюда неприятности в жизни. И кончается тем, что из земли изгоняют. Послушайте, когда Машиах вернется в свой второй приход сюда, он придет за своей невестой. Как вы думаете, захочет он брать себе в жену ту, которая постоянно прелюбодействует, постоянно блудит с другими богами? Захочет он взять такую жену? Да любой жених, который узнает, что его невеста блудит с какими-то там другими, что он ей скажет? Ой, дорогая, давай будем жить вместе. Он скажет, иди к своим любовникам. Мне такая жена не нужна. И вот я когда смотрю на эту блудную жену, а там все называют себя детьми Авраама. Я не сказал, как проповедь называется? Послание к детям Авраама. Послание всем детям Авраама. Вот это проповедь. Чтобы всем нам быть истинными детьми Авраама, нам надо, чтобы Машиах был в нас. Если Машиах в вас, то вы семя Авраама, говорит апостол Павел. Хотя от семени Авраама много детей родилось. Но мы в Писаниях насчитали 8, да? Но только в одном нарекается имя. И мы видим, что нет проблемы. Итро присоединился к сынам Иакова. Хотя он и ушел к своему народу. Я понимаю, он хотел своему народу донести это учение. Но мы видим, что его потомки, они присоединили к сыновьям Иакова в земле Израиля. В книге Откровения, в 17 главе, апостол Иоанн описывает эту блудницу. Мы только что читали в Откровении 12 главе, в 17 стихе, что дракон ведет войну со всеми сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иешуа Машиах. И мы говорили, что в этом вся суть нашей духовной войны. А в Откровениях 17 главе с 1 стиха читаем: «И пришел один из семи ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне: пойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих». Воды – это народы. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами, 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями. И имя: тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа. И, видя ее, дивился удивлением великим. В Откровении 12:7 мы читаем, что дракон рассвирепел и пошел, чтобы вступить в брань с сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иешуа. А в 17 главе мы видим, Иоанн говорит: я смотрю на эту блудницу и вижу, она упоена кровью этих святых, которые хранят заповеди и свидетельство Машиаха Иешуа. И он говорит, это для меня было очень удивительно. Как так могло случиться? Все говорят, что дети Авраама, и тут же идут к Валааму нанимать, чтобы он проклял, чтобы уничтожить этот народ. Но, тем не менее, в послании Ефесянам мы читаем в 5 главе, что Иешуа возлюбил свою невесту, предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. И вот это очищение баню водную, оно как раз происходит через вот эту духовную войну, через вот этот выбор каждого человека. Будет он исполнять заповеди Всевышнего или нет? Будет он любить Бога или нет? Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот такая невеста должна быть, и за такой невестой придет Машиах Иешуа во второй раз, как мы читаем в послании евреев в 9 главе, 28 стих. Так и Машиах, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, но для ожидающих его во спасение. Если вы Машиаха, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Да будет так, Бешем Машиаха Иешуа. Амин.